Возлюбленные Господом братья и сестры, приветствую вас. В этот воскресный день хочется вместе с вами прочитать Слово Святое, помолиться, поразмышлять, направлять взоры наши к Господу, потому что написано, кто обращал к Нему взор свой, лица тех просвещались. Прочитаю текст, который записан, книга пророка Михея, 7 глава, 7 стих. Легко запомнить, 7-7. Михея, 7-7. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Чтобы нам глубже понимать значение и важность этих слов и их силу, очень важно осознавать, когда, при каких обстоятельствах и кому эти слова были сказаны. Очень много значит, чтобы увидеть исторический фон, когда прозвучало это слово. Исторический фон был такой, со второго стиха здесь читаем, «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, и судья судит за взятки, и вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди». 6 стих. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашнее его, а я буду взирать на Господа и уповать на Бога спасения моего». Братья и сестры, мы живем, каждый абсолютно испытывает различные переживания и трудности, и бремя, которое ложится на наши души. И вот даже в этом перечне мы увидели, что как тяжело было человеку, даже домашние врагами были, вы представляете? Домашние, это же близкие, это же родные, и они как враги относятся, и так и поступают. Как это тяжело, когда домашние враги, когда тебя не понимают, когда в душу плюнут, когда, образно говоря, на твои раны соль насыпят, как это непросто. Да и защиты нету, справедливости нету. Здесь написано, судья судит за взятки, начальник требует подарков, милосердных нету. Кто посострадает, кто увидит раны твоей души, кто сможет сказать доброе слово? Это не просто в такой ситуации сохранять жизненную силу, силу веры. И от этого бывает уныние, руки опускаются, нужна сила, нужна сила. Я буду рассуждать вместе с вами, от чего зависит обновление в силе. Вот это будет тема наша. От чего зависит наше обновление в силе? Нам сила нужна, братья и сестры. Даже самого себя нести, самого себя смирять, отвергать себя, нужна сила от Бога. Прощать обидчику нужна сила. В одной местности не так давно беседую в одной семье. они пригласили, у них, ну, не ладится жизнь, уже и жену от церкви отлучили, за ссоры в семье, ну, не получается у них взаимопонимание, и сложно. И вот, когда я пришел к ним в дом, это, ну, не в нашей церкви, в другой местности, пришел в дом, и вот помолились, начали беседу, и эта хрупкая женщина вскочила, сжала кулачки свои, кулачонки такие маленькие, и к мужу подскочила. Я взмолился мысленно, хотя бы не била его в моем присутствии, хотя бы не била его. И от ее милосердия, от ее ласкового голоса ничего не осталось, такой металл звучал в голосе. И вот она выражала недовольство, что он ее не понимает, не понимает. И что сделать, чтобы к людям пришло понимание, чтобы сила пришла? Немощи друг друга сносить. Сила не действует. А сила не действует, потому что позиции правильной не было у человека в сердце, позиции веры. И эти позиции нужно строить в сердце. Автоматически сила Божья в нас работать не будет. Не будет у нас автоматически приходить терпение, автоматически любовью мы наполняемся. Не будет это мимоходом. Для этого нужны конкретные в сердце построить позиции, определенный порядок мышления, настрой ума, отношение, взгляд в правильную сторону, и тогда можно что-то достигать и быть победителем. И вот я этой душе, конечно, надо было ей помочь. И я ей говорю: а ты когда-нибудь ставила в жизни цель уничижать себя саму? Она так растерянно на меня смотрела. Ну, она только и тем занималась, чтобы мужа уничижить. Вот это у нее получалось. Но себя уничижить, принять образ слуги, нет, нет. Я и читаю Филиппийцам 2 глава. Пример Христа, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, посягательством быть равным Богу, но уничижил себя. Братья и сестры, если наш Господь уничижал себя, смирял сам себя, до смерти и смерти крестной был послушным. Вот эта программа. Она говорит: я никогда такого не принимала позиции. Я говорю: а ты хочешь силы иметь? Вот прими эту позицию сегодня в сердце. Вы знаете, она обмякла, кулачки расправились. Такая стала несчастная и жалкая, и аж чуть-чуть сгорбленная. Такая вот, так ее жалко было смотреть, израненная душа. И говорю ей: возьми тетрадочку, до вечера ведь забудешь наставление, запиши себе. Она берет тетрадь и записывает: я принимаю позицию уничижать себя саму, беря пример с Иисуса. Хорошо, дальше идем. Говорю: расскажи, что тебя еще в семье не устраивает. Вот муж не так называет, вот он не захотел сделать, как я вот просила, вот там и то другое. Я и опять на Христа взор направляю. 12 глава Евреям, там написано: помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, взирая на начальника и совершителя веры, который... И вот тут интересный момент. Вместо предлежавшей ему радости вкусил смерть, пренебрегши посрамление. А ты когда-нибудь позицию занимала такую — пренебрегать посрамление? Вот тебя позорит, ты считаешь, муж унижает, а ты пренебреги это. Она говорит: я никогда таких позиций не ставила в жизни. записывай себе. И она записала, ну, еще целую страничку записывала, разные позиции духовные. И так у нас, ну, правда, несколько раз было опасение, что сорвется беседа, она пойдет в истерику, очень сложно было ей помогать, но Господь помог. И вы знаете, в нее сила пришла. Я уехал с того места, мне потом муж звонит, говорит: «Брат Саша, слава Богу, жена меня назвала первый раз в жизни господином, первый раз в жизни». Я, говорит, своим ушам не верю. Говорю: «А ты госпожой назови ее, и будет хорошо». Вот. Братья и сестры, «А я буду взирать на Господа и уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня». Чтобы Бог слышал, уповать на Него необходимо. И я хочу тоже затронуть вопрос, как обновляться в уповании. Потому что сила, которая приходит от Бога, и упование, они взаимосвязаны. И об этом написано книга пророка Исаии, 40 глава, с 31 стиха. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот хорошая позиция. Идти и не утомляться, крылья поднимать и парить, не хромать на оба колена, не приземляться, а парить, лететь, крылья держат. Как это хорошее! Это ж поэтически сказано. Сравнение, метафора такая. Поднимут крылья, как орлы. Я думаю, что почти всем, кто здесь присутствует, приходилось орла видеть. Если не горного, хотя бы степного. На Украине тоже есть орлы степные. У них размах крыльев до 1,80 м. Вот такие вот птички летают. Ну и в нашей местности, где я живу, тоже встречаются. Пощады курам нету. Да, такие птицы хищные. Но сильные, очень сильные. Поднимут крылья, потекут и не устанут. Вот какая это хорошая позиция, когда не устаешь. Если физически устал, братья и сестры, не страшно. Полежал чуть-чуть, отдохнул и пошел дальше. Но самое страшное и опасно, когда душою устал. Когда душа начинает вдруг высказывать такие слова: «Мне кажется, я не перенесу. Мне кажется, я сойду с ума». Вот это уже симптомы серьезные. Это свидетельствует о том, что у человека исчез источник силы. Это свидетельствует о том, что долго человек находится в состоянии тупика, изнеможения, долгое время. И тогда приходит мысль: не перенесу, сломаюсь, сойду с ума. Я недавно одной душе тоже, когда мне было так сказано, не выдержу, что-то случится. И опять мне нужно было направить взгляд человека на Господа, а не на обстоятельства. Обстоятельства действительно трудные были. Домашние враги. Перенести это крайне тяжело, с врагами жить каждый день в доме, видеть озлобление, ругательство, проклятие и прочее, всякие и пьянство, и ужасные угрозы, и все. Это нелегко. И это если постоянно, и ночью даже покоя нет, и днем нет покоя, это тяжко нести. И душа говорит: я, наверное, не выдержу. Можно выдержать. И хорошо, что есть у нас Библия, которая говорит, что верующие люди с ума не сходят. Я специально исследовал по Библии, кто же сходит с ума. Во Второзаконии, например, читаю, что с ума сходят люди, которые нарушают стабильно, систематически заповеди Божьи и попирают их. Бог их обличает, они продолжают упорствовать и попирают заповеди. Написано, такие суды будешь видеть, что с ума сойдешь. То, что увидишь. Второй случай. Кто с ума сходит, когда ужасно гордые люди? Ужасно гордые люди. И они сходят с ума. Я это много раз видел в работе с душами. Гордые люди. Смиренные люди никогда не сходят с ума. У кого есть ум Христов, никогда не сходят с ума. Потому что Христос не сходит с ума. А почему? У них есть источник силы от Бога. Они могут все перенести с Божьей помощью. Я недавно был в одной церкви на служение по очищению. Пришла сестра на беседу, уже в возрасте. Посмотрел на нее, бедненькая душа, согнутая. Весь ее внешний вид об этом свидетельствовал. Ее отношение к косметике, ее речь, ее состояние, все свидетельствовало, что она в глубоком упадке. И давно. Но она хочет обновиться, она хочет подняться. И вот она плакала и рассказывала опустошение своей души. И рассказывала, как она пришла к этому опустошению. Жалко было, конечно, что душа такая, ну, знаете, как сад заброшенный, неухоженный. Сколько сорняков. С Божьей помощью она каялась, исповедовалась, молились, получила наставления, принципы обрела, на которых нужно строить духовную жизнь. Все, душа обновилась и пошла домой. Через время звонит ее муж, а муж человек мирской, неверующий. Несколько раз сидел за преступление, человек непростой. В том городе он в рэкете в 90-е годы работал, в банде серьезной. Ну, такой дядька непростой. Но все равно живая душа страдающая. И когда жена пришла домой, а он стал за ней наблюдать. Он знал ее поведение до того, как очищение. А тут вдруг она заявляет, у нас в церкви очищение, я иду очищаться. Но он себе подумал, посмотрим, что с этого получится. Она пришла, он попытался с ней как-то, как раньше, провоцировать, не получается. Он смотрит на нее, лицо светится свободой, жизнью Божьей, радостью, любовью, не злится в ответ. И он звонит пресвитеру, говорит, дайте мне встречу со служителем, потому что мне надо с ним поговорить. И вот он приходит, этот человек. Дверь небольшая была в комнату, он с трудом так зашел, такой крепкий человек. Говорю, расскажи, что на душе у тебя. Он говорит, ты знаешь, Александр, помоги мне. Вот моя жена, светится ее лицо. И я хочу так. Я устал уже жить со злом в душе. Я устал так. И заплакал. Этот грубый мужчина, который, знаете, бывалый, повидал всего в жизни, да, и такое прошлое, он заплакал. Душа у него нуждается в чем? Чтоб светиться самому. И он вставал на колени со мной после беседы и просил у Бога веру и покаяние настоящее, чтобы лицо начало светиться. А лицо всегда светится, когда сила Божья присутствует, упование на Бога, вера живая, когда Бога человек может созерцать, не врагов домашних и злиться на них, нет, а Бога созерцать, откуда помощь приходит. Помните, как в Псалтыре написано, возвожу очи мои к горам, да? А что оттуда приходит? Помощь. И там еще такие слова написаны, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Вот кто наш Господь, который всю нашу землю держит Словом Своим в этом космосе, и никуда не двинется она, и ось ее не наклоняется куда-нибудь в сторону. Если бы она сдвинулась на какое-то чуть-чуть расстояние, ну, у нас бы могла бы температура минус 280 быть на земле. Ну, долго бы мы не прожили. Бог держит. Потому тверда Вселенная. Если Бог эту Вселенную держит, тем более мою или твою жизнь, Он может держать. У Него хватает силы, компетенции контролировать мои обстоятельства жизни, и твои, и кто враги, и кто замышляет злое. Мы же видим пример, да, когда родился Иисус, Ирод увидел себя осмеянным волхвами. И замышляет, как бы мне этого царя убить? Мне соперники не нужны, надо убить. А как его вычислить? Сложно, младенец. Убью всех в Вифлееме младенцев. По преданию говорят около 2000. Может так, может меньше, но все равно всех убить младенцев от рождения до 2 лет. Вычислил время. Какая страшная жестокость. Беззащитное дитя убивать. Невинное дитя. А Бог наблюдает за всем этим. И за Иродом тоже. И его мысли знает, и коварные планы. И Бог во сне ангела посылает к Иосифу. Говорит, встань, возьми матери младенца, иди в Египет. А чтоб жить в Египте, бедная семья, за что будет жить? Мудрецам сказал, принесите золото, ладан и смирну и отдайте этой семье. Им надо будет идти в Египет и там жить. Как Бог все усматривает. Какой прекрасный Господь. Вот на Него взор нужно направлять. Мы прочитали с вами в книге Исаии, что Бог дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. И надеющиеся на Господа обновятся в силе. И не устанут, и пойдут, и не утомятся. А как такое может быть? А мы вот прочитаем 8 стих. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Вот туда надо смотреть, братья и сестры, на вечное Слово. Слово людей изменяется. Предвыборные кампании и платформы не работают, только лозунги. А у Бога, если сказал, 100 лет или 1000 пройдет, Бог бодрствует над Словом Своим. И поэтому нужно доверять Слову, искать обетование в этом Слове, каждый для себя. И от этого сила приходит. Это не просто вот... Слово Бога нашего пребудет вечно. Это значит, что оно надежное, на него можно положиться. А зачем нам Слово? Братья и сестры, Слово нам нужно для того, чтобы подпитывать наше упование, кормить наше упование. Нашу надежду нужно кормить. А чем? Словом, обетованием. Как это выглядит? Ну вот, например, можно прочитать текст из Евреям, 10 глава, 37 стих. Смотрите, как написано. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Вот это вот слово, обещание, что немножко, очень немного – и грядущий, это кто? Христос. Он придет, и что? И не умедлит. Вот это обещание, оно питает упование наше. А тогда и сила приходит. И поэтому в 35 стихе здесь написано, не оставляйте упование вашего. А чтобы не оставлять его, питать надо еще чуть-чуть. Еще немножко надо подождать. Да, сегодня кто-то может быть, живя в нечестии, и у них получается, им горя нету, а я в нужде, а я в переживании. Чуть-чуть подожди, чуть-чуть. У нас сестра одна есть в церкви, она и здесь присутствует. И у нее муж офицер был, и много пьянствовал. И такую жизнь нехорошую вел, очень обижал нашу сестру. Я даже ходил домой к нему, ну, с ним по-мужски побеседовать. Я говорю, ну, зачем ты обижаешь? Она же живой человек. Ну, ты хоть Бога побойся. У меня есть богиня, чтоб ты знал, богиня в соседнем городе. Да что ж богиня, ты квартиру потребовала от тебя, ничего не дает тебе, все только требует. Деньги ей отдавай, квартиру отдавай, одежду покупай, богиня, да? Мой Бог, Он дает и жизнь дает, и прощение, и силу, и спасение, и защиту, и благословение, и перечислить невозможно. А твоя богиня только отнимает. Ну вот так. И вот однажды сестра пришла и плачет. Говорит, так тяжело. Так тяжело, я, наверное, не выдержу. Братья и сестры, а что сказать в этой ситуации? Я ей сказал вот эти слова. Еще немного, очень немного, потерпите еще. Господь как-то вступится, защитит. И да, много не нужно было ждать. Коротко было время, нашли его мертвым в ванной. Или сам покончил жизнь, или что, я до конца не знаю эти ситуации, но его еще не в старом возрасте похоронили. Конечно, с одной стороны, без мужа тяжко, но и когда он каждый день пьяный и ругается, и просто покоя нету, это жизни нету. Это просто страшно, что переживать приходится. А взирать на что нужно? Взирать на Господа, взирать на Его обетование. Еще немного, очень немного. Господь заступится, у Него есть компетенция, у Него хватит и прав, и силы, и возможности влиять на ситуацию. И никогда не опоздает Господь. И в вашей ситуации, когда вам трудно, или болезни, или люди обижают, или, ну, бывает, вот, мне брат один делится недавно, я в кругу семьи так обедали у них, в другой церкви, вот. И он говорит, в ответ на мою просьбу, говорю, расскажи мне, как вот Бог в твоей жизни силу являет, чудеса, это всегда интересно, назидает, вот. Он говорит, давай расскажу. У нас был один случай, люди верующие заняли крупную сумму денег в валюте, там тысячами, крупную сумму. А потом случились у них такие обстоятельства, что они отдать эти деньги не могут, категорически не могут. На что они рассчитывали, ничего нигде не получилось, и здоровье потеряли, и отдать просто не могут. И умоляют, потерпите, пожалуйста, мы через несколько лет, может, как-то соберем, отдадим. Ну, сумма крупная. И брат сам нуждался, семья большая у него, и сам нуждался, и потом, говорит, с женой как-то сидели, рассуждали, как быть в этой ситуации. И пришли к такому решению. Давай им простим, весь этот долг простим. Ну, подожди, как простим? Это же такая сумма крупная. А как мы жить будем? А у нас семья тоже, у нас дети, все. В общем, долго не буду говорить. Бог в ответ на то, что они простили долг, сделал такие чудеса в их жизни. Такие чудеса сделал, что прошли, годы прошли. Бог вернул те деньги все. А сейчас дочери нужно было платное обучение проходить, ну, на профессию. А там нужно каждый месяц платить большие деньги за обучение. Платное обучение. Нашелся неверующий человек, пожилой дедушка, очень богатый. А эта девушка в него подрабатывалась. И он говорит, слушай, какой ты человек, молодая девушка, верующая. слушай, ты такую жизнь ведешь, ты не идешь вот туда, куда все идут, молодежь сегодня, ты, да слушай, давай я буду тебе платить за учебу. И он взялся, платит уже второй год за ее учебу, огромные деньги платит, огромные деньги. И безвозмездно, просто говорит за то, что ты хороший человек. Удивляться приходится. Почему так, братья и сестры? Потому что люди обидчикам простили. Долги Бог контролирует, наблюдает, что происходит, и взвешивает сердца людей. Братья и сестры, это важно. Поэтому слово, оно вечно, пребудет вечно. 10 стих. Вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние пред лицом Его. Опять взгляд на Бога. Почему в конце этой главы написано, надеющие на Господа обновятся в силе? Потому что они на Него смотрят. Потому что они знают, что у Господа Он с силою, мышца Его со властью, и награда с ним, и воздаяние у него. Все у Бога. 15 стих. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются в него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Вот с кем мы дело имеем, братья и сестры. И в наших обстоятельствах, переживаниях нам нельзя терять из вида вот такого Бога, который всем контролирует. Братья и сестры, я это не только проповедую, я это практикую в своей личной жизни. И доверяю судьбу свою Богу. Когда 20 лет назад я лежал в больнице, вот сестра Надежда меня посещала, я ее не забыл. Помню, как она и салат приносила, такой был вкусный, не забыл до сих пор. Вот. И пусть ей Бог еще больше здоровья даст и дальше жить. И вот 20 лет назад лежу в больнице, мало того, что почки больные. Взяли анализ крови, определяют рак крови. Гемоглобин 200. Переводят меня в гематологическое отделение. А там такая самоуверенная заведующая, молодая женщина, гордая, посмотрела на меня, анализы сделали. Этого мало было, повторно сделали, чтобы убедиться. И говорит, мужчина, вы наш клиент. Запомните. И таким, знаете, голосом гордым. Не последний раз мы видимся, поняли? Вот так на меня. А у меня такое внутри, знаете, возмущение. Как она? Я еще Богу не помолился. Тут только новый диагноз обнаружили. Она уже мне приговор подписала. Лечение будет продолжительным очень и дорогостоящим. Ого, не, так не пойдет. Думаю, пиши. Она мне написала рецепт. Идите, говорит, для начала вот покупайте там на 1000. Я вышел с ее кабинета, поблагодарил ее, порвал этот рецепт аккуратно и в мусор отправил. И сказал, последний раз я тебя видел. Моей жизнью Бог Небесный управляет, а не ты будешь мне программу создавать на жизнь, наперед, на годы, лечение мне длительное прогнозировать. Не нужна мне такая программа, Бог управляет моей жизнью. Вот 20 лет прошло, я еще не видел ее. И рак крови не лечил, братья только помолились за меня, по милости Божией живу. Братья и сестры, почему? Я хочу видеть Бога над собой. Я хочу Ему вручать мою судьбу. И как сестра Марина свидетельствовала, она говорит, я смотрела на слово, что волос с головы не упадет на землю без воли Отца. Вот это нужно видеть. И тогда в любых обстоятельствах жизни мы можем полагаться на Бога. Когда у моего сына случилось вот так, сыночек родился, и когда ему годик было, чуть больше, год и два месяца, у него почки остановились. Врачи дали ему лекарство, от которого сворачивается кровь и затромбировало все сосуды в почках, вот, и почки остановились. Креатинин крови растет с каждым часом, они анализы берут, они ему капельницу поставили непрофессионально под ключицу и в легкую капают ему, не в вену, а в легкую. У него уже отек легких, он задыхается, как рыбка ловит воздух, они его в областную больницу, там давай спасать, ничего не получается, в Киев отправляют его, едва живого. А что наш Бог? Дети мои позвали Яков Ефремовича, старец там, служитель. Он зонтиком, под дождиком, пешочком пришел, старичок, за 80 лет. Ни вида, ни величия. А с Богом дружит. С великим небесным Богом дружит. Пришел, пустите меня в реанимацию. А никого, даже родителей не пускают. Ребеночек на искусственной почке, на диализе, вот, и дышать уже сам не может, и умирает. Что делать? Пустите, я служитель, пойду помолюсь. Заходит, врачи стоят, консилиум целый. А он моему сыну и невестке говорит: ой, диточки, что ж вы меня позвали? Я ж вам ничем не поможу. А зачем он это сказал? Чтобы они на человека не надеялись, а на Бога. Он это специально делал. Зашел и помолился. А в реанимации все, компьютеры кругом, там все, такая клиника серьезная, ребенка спасают. Другие люди, там еще два ребеночка были, там иконками обставили. И в монастыре православном простынки посвятили, положили туда все, чтобы ребеночек остался жив. Понятно, родители хотят, чтобы жил ребенок. И дедушка помолился, этот служитель, и говорит: вот этот мальчик будет жить. Развернулся и ушел. И те двое деток умерли с иконками, с простынками свяченными. А наш мальчик вернулся домой. Живой, почки начали работать. Свои почки начали работать. Бог сделал чудо. Вот. И он бегает сейчас, уже прошло 4 года с тех пор, или 5, а он бегает, растет, хороший мальчик, богобоязненный, молится к Богу. Вот, и мы можем быть утешены Богом, потому что у него сила, у него власть и над жизнью, и над смертью, и над всеми обстоятельствами жизни. Нам надо на этого Бога смотреть. Бог говорит: кому вы уподобите Бога? Какое подобие найдете ему? 22 стих. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. О, какой наш Бог! Кому же вы уподобите меня? С кем сравните? Говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по могуществу, по множеству могущества его и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль? Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Здесь можно сказать не Иаков, здесь можно сказать Александр или Татьяна. Как же ты говоришь, что дело твое забыто? Или Светлана, или Ирина, или Сергей. Как? Как ты говоришь, что твой путь сокрыт от Бога? Как? Вот этот Бог великий, все воинства небесные, звезды, все эти Млечный путь, сколько там галактик, сколько там сокрыто, это ученых, ну, мысли заворачиваются, просто в тупик заходят от такого величия, такого множества, что Бог совершает. Братья и сестры, вот куда нам надо смотреть. Что приводит нас в смятение? Это неправильный взгляд, который не дает нам черпать силу у Бога. Вот Моисей хотел выводить израильский народ. А тут дерутся братья. А тут египтянин обижает. Хотел защитить, неудачно убил египтянина. А что дальше делать? Убежать пришлось. Написано, Моисей посмотрел туда и сюда. И что? И зарыл этого египтянина в песок. Туда и сюда. Братья и сестры, когда мы туда и сюда смотрим, вот тогда мы силу не можем черпать у Бога. И обновляться в силе не можем. Туда и сюда. Либо на плотских христиан смотрим и думаем, а почему им безнаказанно так все сходит с рук? А почему они так участвуют в вечере Господней недостойно? А почему им это все проходит так? А почему те так живут, а почему то, а почему нечестивые живут, и им беды никакой нет, а я стремлюсь к святости, в меня горе. Почему сестры, которые не свято живут и замуж выходят, а я стремлюсь к святости и не вышла замуж? Нам задают такие вопросы. Не туда смотришь. Смотри на Господа. От этого будешь обновляться в силе. Сегодня братья читали за учеников и Иисуса, которые в лодке плыли. Я слушал и радовался, у нас одна тема сегодня. И Петр пошел по воде, но начал тонуть. Почему он начал тонуть, братья и сестры? Потому что его взгляд был не на Господа, а на темные воды под ногами. Пучина это, ветер сильный, волны. Вот туда его взгляд был, а не на Господа. Пока на Господа смотрел, пока верил его слову, а его слово было какое к Петру? Иди. Вот это одно слово, если его верой принять, иди. Оно обеспечивает силу над силой земного притяжения. Одно слово, иди. Только его надо верой принять, и будешь идти. И Петр принял и пошел по воде, а потом начал тонуть. Почему не туда начал смотреть? Вы помните случай, когда послал Моисей соглядатаев? И какой у них разный взгляд был? Вообще интересно, я даже очень коротко напомню. Смотрите, Халев, что говорит. 13.31 числа. Числа 13.31. Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем землею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо они сильнее нас. Земля та, поедающая живущих на ней, и весь народ, который... Видели мы среди ее, люди великорослые, мы видели там исполинов, мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Вы видите взгляд какой? Когда они не туда смотрят, они себя саранчой видят. А Халев успокаивает народ. Почему? Он Бога видит. Он говорит, Господь нам поможет, мы сможем одолеть, не бойтесь, пойдемте. Вот разный взгляд, да? У Халева вера была, он потом и наследство получил в Ханаане. И он и вошел в Ханаан тогда, потому что вера была, он смотрел правильно. А те, кто худую молву распространяли, костьми пали в пустыне и не вошли в Ханаан. Братья и сестры, это всегда так было. Ну, взять, например, Саул, войско израильское, и Голиаф вышел. Голиаф – это был великан, ну, такой под 3 метра ростом, Это был непростой человек, воин от юности. Попробуй с таким сражаться. И народ видит этого Голиафа и разбегается. А пришел Давид, у него другой взгляд. Он говорит, а кто этот необрезанный филистимлян, который так поносил воинство Бога Небесного? Кто это такой? Пошел, сразился и одолел его. Потому что, говорит, ты идешь во имя свое, а я иду против тебя во имя Бога, воинств Израилевых. Я иду во имя Бога. Братья и сестры, вот нам надо как ходить. Во имя Господа. Во имя Господа поднимать знамя. Во имя Господа молиться. Во имя Господа служить. Нам некогда скучать. У нас дефицит времени. Нам некогда унывать, нужно служить. Вокруг нас много страдающих людей. Проявлять милосердие к ним нужно. Я так радуюсь, когда вижу людей, которые сами в переживаниях и скорбях, и они еще другим служат. И никакой депрессии у них нету. Недавно посетил одну семью, вышла сгорбленная хозяйка, старушка верующая, за 80, наверное, возраст ей. Зашел в комнату, лежит сынок ее, недвижимый. У него половина тела не работает, потому что, когда ему было 17 лет, сломал позвоночник. Лежит, ну так, наверное, скоро к 40 годам, лежит в постели. И вот я стоял у его постели, он уже и седоватый человек, да, христианин. И вот он лежит и плачет. Я говорю, помолись Господу, помолись. И он молится молитвой, Господи, мне так тяжело. Господи, почему я должен так лежать годами, десятилетиями, без движений? Я уже не могу. Господи, мне кажется, я с ума сойду. И вот у него такая молитва, плачет он. Братья и сестры, а чем его утешить, а? Чем утешить душу страдающую? Действительно ему тяжело. Это представить, что он в одной комнате лежит около 40 лет, мужчина, да, мозги работают, а больше ничего не может он делать. И как без дела сидеть? Это весьма тяжело, действительно тяжело. Но как хорошо, что есть у нас Библия и обетование Божие, и я его мог взор направить от обстоятельств, которые здесь, направить Господу. А у него переживаний много. Недалеко линия фронта. И что делать? А вдруг фронт продвинется? И что тогда будет? А я не хожу. А это газа не будет, света не будет, холода. Кто будет ухаживать? А как кормить? И у него вот эти мысли все. Да я говорю, ты не на линию фронта смотри, а на небо смотри. На Бога смотри всемогущего. Церковь у тебя есть. Братья, сестры не покинут тебя на линии фронта одного. Заберут с собой, если отступать будут в тыл. Почему ты так мыслишь? И вот пришлось его мысли просто разворачивать от линии фронта и направлять к Господу. И вы знаете, утешился человек. Все по-другому вдруг видеть начинает, потому что смотреть надо правильно. Еще один текст, это книга Второзакония, 7 глава, 17 стих. «Если скажешь в сердце твоем, то есть в мыслях, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и со всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный». Он и сегодня такой же, братья и сестры. Наш Бог и великий, и страшный. И не нужно бояться ничего. Ни смерти, ни болезни, ни фронта, ни голода, ни беременности. Люди чего угодно сегодня боятся и попадают в состояние тупика, и депрессии, и психических расстройств. Потому что трудно, трудно сосредоточить взор свой на Господе. Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас держать перед глазами великого и могучего Господа, держать перед взором Его обетования и этим утешаться. Наше упование подпитывать Словом Господа, которое вечно. И последнюю мысль хочу сказать, она записана Римлянам, 15 глава, 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Братья и сестры, вот где источник нашей силы, когда мы через Духа Святого обогащаемся в уповании, в надежде. И тогда можно и поднять крылья, и тогда пойдешь и не устанешь, и будешь трудиться, и не будешь изнемогать. Физически будем уставать. Наш Господь даже уставал физически. У колодца садился отдохнуть, ученики пищу приносили ему. Да, он уставал, и бывало так сильно уставал, что в шторм спал на возглавии. Я это плохо представляю. Как можно спать, когда шторм на палубе лодки? Я много плавал в молодости в штормы, на водохранилище, на моторной лодке. И спать, когда кидает лодку, не понимаю. Ответ один. Он очень сильно был изможден. Очень сильно. Так много служил людям. Но укреплялся снова в молитве и снова шел, служил нам, служил людям. Поэтому не унывайте, друзья, скоро закончатся наши пути, Господь придет за церковью, нам только переживать об одном. Господи, помоги мне явить верность Тебе в любых обстоятельствах. Господи, помоги никогда не стать на плотской путь. Помоги мне обогащаться надеждою, силой Духа Святого. Помоги мне всегда иметь цель, волю Твою исполнять и ставить ее превыше всего в своей жизни. А у Господа достаточно благодати для Твоих обстоятельств и для моих. И я этой благодатью только и живу. Только и живу, только и служу этой благодатью. И ты, дорогой брат и дорогая сестра, тоже имеешь это. Верой принимай. И мы сейчас помолимся в коротеньких молитвах по 15-20 секунд. Помолимся и скажем: Господи, помоги мне обогатиться надеждой, силой Духа Святого. Наполни силой, чтобы я могла или мог преодолевать все обстоятельства жизни, все трудности. Попросите, не забудьте у Господа: Господи, помоги мне взор на Тебе сосредоточить. И на Твоей силе, и на Твоих обетованиях, и на Твоем слове. Помоги мне. Отворачивайтесь от линии фронта, отворачивайтесь от всего, что устрашает, от всего, что сегодня может приводить в тупик. Отворачивайтесь, поднимайте Господу взор. Да благословит вас Господь. Аминь.